организации отношений.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новые заявления российских адвокатов украинской военнослужащей Надежды Савченко. Завтрашняя большая пресс-конференция президента России. Новое расследование теракта на Дубровке. Подготовка законопроекта о хранении персональных данных россиян. И 78-й день рождения Папы Франциска в ритме аргентинского танго. Об этих и других событиях 17 декабря в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Защита украинской военнослужащей Надежды Савченко намерена ходатайствовать о прекращении уголовного дела в ее отношении, поскольку у Савченко имеется подтвержденное алиби. С таким заявлением адвокаты Савченко выступили сегодня на пресс-конференции в Москве. Они представили документы, доказывающие, что в момент, когда российские журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин попали под минометный обстрел, Савченко уже час как находилась в плену у сепаратистов и не могла быть причастна к их гибели, в чем ее обвиняют российские следственные органы. Сама Савченко, которая находится сейчас в московском СИЗО, продолжает объявленную в субботу голодовку, протестуя против того, что ей не оказывают медицинскую помощь. По словам ее адвокатов, голодать девушка намерена как минимум до 22 декабря. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
По словам адвокатов Надежды Савченко, для прекращения уголовного дела в ее отношении есть несколько оснований. Во-первых, защита военнослужащей получила от Службы безопасности Украины документы, подтверждающие, что Надежда Савченко не могла быть причастна к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина 17 июня в районе поселка Металлист, поскольку, когда журналисты попали под минометный обстрел, Савченко уже час как находилась в плену у сепаратистов батальона «Заря» и была в Луганске. Об этом свидетельствуют данные биллингов, то есть данные с телефонов Савченко и российских журналистов, привязанные к их месту расположения. Вот что известно о данных с телефона Надежды Савченко, рассказывает ее адвокат Илья Новиков.
Начиная с 8 часов 24 минут вплоть до 8 часов 39 минут, телефон Савченко находился в районе, к которому относится поселок Стукалова-Балка, в районе которого ее взяли в плен. Начиная с 10 часов 43 минут, телефон фиксируется в центре Луганска. Это промежуточная точка, там буквально два подключения, ее просто везли по дороге в этом месте. И начиная с 11.40, с какого-то момента ее телефон стабильно в течение длительного периода времени выходит на связь с той точкой, где находится областной военкомат Луганской области, то есть база батальона «Заря», которая, собственно, взяла ее в плен. В этом месте она содержалась в плену до 23 числа. Ее сестра туда же дозвонилась на ее телефон, где трубку сняли боевики, сказали, что это служба забоя домашних животных. Привет.
А вот что известно о перемещениях российских журналистов, продолжает Илья Новиков.
Рано утром Игорь Корнелюк и его телефон находились в районе отеля «Луганск», откуда они уехали не раньше, чем в 10 часов 26 минут. Впоследствии телефон выходит на связь в этом тоже большом районе, Комброд это называется в Луганске, и Металлист. И начиная с 12 часов 20 минут, он выходит на связь вот здесь, южнее, его повезли в больницу, и последнее подключение – областная больница, где он скончался. У нас есть еще информация из иных источников, сейчас украинские оперативники работают над тем, чтобы подтвердить. Вот эта съемочная группа, в которую входили трое людей. Помимо Антона Волошина и Игоря Корнелюка, в нее входил еще оператор Виктор Денисов, который остался в живых, который дает показания. Его показания совершенно точно имеются в уголовном деле, которое ведется в России. Мы их пока не видели, поскольку мы их увидим только после того, как следствие будет завершено. Но мы примерно понимаем, что там будет находиться, потому что он давал интервью, рассказывал о том, что происходило. И еще один человек, который сопровождал, это таксист из Луганска. Его имя и фамилия также известны украинским спецслужбам, который также сразу после этих событий давал интервью журналистам, которые спрашивали у него, что произошло. Он рассказывал, что произошло, как они приехали на место происшествия, на перекресток у Металлиста, и как спустя несколько минут журналисты попали под обстрел. Из той информации, которую дают эти люди, вытекает, что тем утром, когда они покинули вот этот район центральный, где у них был отель, и поехали на север, они не поехали сразу на перекресток у Металлиста, а сперва заезжали в другое место, хотели снять какой-то еще свой сюжет, и только оттуда поехали на перекресток Металлиста. Собственно, почему они находились там без касок и без бронежилетов? Поскольку они полагали, что будут там ненадолго, вот приедут, снимут и уедут. Буквально через несколько минут, когда они там появились, их накрыл обстрел. То есть, на то, чтобы приехать из центра Луганска и попасть под обстрел, у Волошина и Корнелюка было примерно 10 минут, если считать назад от того момента, когда телефон Савченко фиксируется в центре Луганска, когда она уже достоверно была в плену. Мы понимаем, что это время, на самом деле, зазор больше. Там было примерно час, потому что в плен ее взяли где-то в районе половины 11 по киевскому времени. Обстрел произошел в районе половины 12 по киевскому времени.
По словам Ильи Новикова, в ближайшие дни защита попросит приобщить эти документы к материалу дела Надежды Савченко. По мнению адвокатов, если они будут приобщены, то тогда дело должно быть прекращено, поскольку биллинги подтверждают алиби украинской военнослужащей. По словам адвокатов, еще одно основание для прекращения дела – это тот факт, что с конца января Надежда Савченко, избранная в Верховную Раду Украины от партии «Батьковщина», станет делегатом Парламентской Ассамблеи Совета Европы. А этот статус дает ей дипломатический иммунитет, поясняет еще один адвокат Надежды Савченко Николай Полозов.
На ближайшей сессии парламентской ассамблеи, которая состоится с 26 по 30 января, Надежда Савченко получит официальный статус делегата парламентской ассамблеи, поскольку по условиям коалиционного соглашения в Верховной Раде она является одним из делегатов, направляемых от парламента Украины в данный международный орган. В соответствии с международными договорами Российской Федерации, обладающей дипломатическим иммунитетом, не вправе привлекаться к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. В случае, если они все-таки подверглись аресту или проходят какие-то процедурные моменты, их должны освободить от этой ответственности и выпустить из-под ареста. И, исходя из этого, в момент открытия сессии, когда Надежда Савченко в числе всех остальных делегатов из всех стран Совета Европы получит официальный статус делегата, Российская Федерация не вправе будет ее удерживать и преследовать по уголовному делу. Это не значит, что дело об гибели журналистов будет прекращено. Оно может расследоваться дальше. Но что касается Надежды Савченко, удерживать Российской Федерации ее насильно в следственном изоляторе либо еще каким-то образом уже будет не вправе.
Говорил Николай Полозов. Кроме этого, как добавил еще один адвокат Марк Фейгин, Надежда Савченко еще с самого начала следствия заявляла, что считает себя военнопленной. И согласно Женевской конвенции, для получения этого статуса не нужно признания со стороны каких-либо организаций. Достаточно личного заявления. По словам Фейгина, уведомления о статусе Савченко как военнопленной направлены в адрес главы Следственного комитета России и Красного Креста. Адвокат Марк Фейгин выразил надежду, что о деле Надежды Савченко кто-нибудь из журналистов заговорит на завтрашней пресс-конференции Владимира Путина. Адвокат убежден, что дело является политическим, и решение о судьбе украинской военнослужащей будет приниматься на высшем уровне.
Дело Савченко, конечно, будет решаться в Кремле, конечно, будет решаться Путиным и его окружением. Уверяю вас, как следствие, так и суд прекрасно осведомлены о невиновности Савченко. Равно так же им хорошо известно, в частности, Министерство иностранных дел Российской Федерации, о всех основаниях невозможности привлечения ее к уголовной ответственности, о ее статусе делегата Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Так же, как и о том, что Савченко, которая с момента первого ее опроса следователем Маньшиным заявила о том, что считает себя военнопленной, и уже по этим основаниям следствие не должно было ее привлекать к уголовной ответственности до момента, пока о ее статусе не выскажется компетентный суд.
Не ждем ничего такого особенного от Путина, потому что это будет риторик, но ведь для нас очень важно, чтобы прекратилась вот эта безумная игра в следствие, суд, декорацию этого всего. Нужно, чтобы все-таки вопрос действительно был вынесен на тот уровень, которого он заслуживает, потому что, ну, депутат парламента, делегат ПАСЭ, это не уровень следователя Маньшина, понимаете?
Говорил Марк Фейгин. Сама же Надежда Савченко сейчас находится в московском следственном изоляторе Печатники. 15 декабря она объявила голодовку из-за того, что ей не оказывают медицинскую помощь в связи с воспалением уха. По словам адвоката, ей обещали передать лекарства и вызвать врача из обычной поликлиники. Но голодовку Савченко продолжит как минимум до 22 декабря. В этот день в Мосгорсуде будет рассмотрена жалоба на продление ее ареста. Басманный суд 27 октября продлил срок ареста украинки до 13 февраля. Надежда Савченко обвинения все отрицает и утверждает, что была захвачена и переправлена в Россию сепаратистами. Российские же власти утверждают, что Савченко добровольно пересекла границу и была задержана на территории России. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы о том, как происходящее с Надеждой Савченко обсуждают сейчас, спустя полгода после начала всех событий, украинские политики и журналисты, я побеседовал с директором Киевского института стратегических исследований «Новая Украина» Андреем Ермолаевым. Насколько много сейчас, спустя полгода после того, как она оказалась в России, о Надежде Савченко и ее судьбе говорят украинские политики и журналисты, и как это проявляется?
После того, как прошла избирательная кампания, о Надежде Савченко вспоминают, но, конечно, существенно реже. Но, во-первых, потому что какое-то время она действительно стала одним из символов конфликта, одним из символов трагедии Украины на Донбассе и одним из символов нового украинского патриотизма. Но мне кажется, тот факт, что она была использована как еще и политический символ конкретной партии на выборах, сыграла негативную роль для ее судьбы. Речь идет о партии «Батьковщина», которую возглавляет Юлия Тимошенко. И одним из таких ярких предвыборных событий было то, что именно эта партия приняла решение в качестве первого номера в списке партии на парламентских выборах пригласить Надежду Савченко. Многие уже тогда, зная о судьбе этой девушки, и зная, что она действительно стала разменной борьбой символ между российской и украинской властью со взаимными обвинениями в агрессии, в преступлениях. И тем не менее, судьба вызывала доверие и симпатию, потому что наличие российских войск и агентуры в Донбассе, преступления, свидетелями которых были мирные украинцы, все-таки подтверждали правоту украинской стороны. Но вот политизация образа Надежды Савченко, ее использование имени, ее образа на выборах заронило зерно сомнения в отношении вот искренности самой политической силы. Ну и, конечно, сама Надежда Савченко оказалась невольно, да, в информационном пространстве Украины в таком двузначном положении. С одной стороны, опять же, человеку нужно помочь, ей нужна поддержка страны, внимание к ней, потому что ее судьба просто показатель. Десятки украинских военнослужащих пострадали вот от спецоперации России в Донбассе. А с другой стороны, попытка с помощью этого образа мобилизации голосов, спекуляции на имени многих, скажем так, если не разочаровывали, то привносили сомнения. После избирательной кампании достаточно широко было распространено мнение, что судьба Надежды Савченко была просто использована партией для того, чтобы усилить внимание к себе, для того, чтобы просто обеспечить электоральный результат.
То есть получается, что Надежда Савченко как человек уже забылась. Она стала такой картой в колоде пропагандистских игр, причем с обеих сторон.
Да, к сожалению, совершенно верно. Судьба человека ушла на второй план, а символика на первый план. Ряд политиков, представляющих Батьковщину, пытались объяснить свой поступок уже не электоральными соображениями, а тем, что депутатский мандат и участие имени Савченко в украинской политике должно ей помочь, поддержать. Хотя на самом деле лукавство этой позиции тоже очевидно, потому что не распространяется депутатский мандат на судебные процессы в соседней стране, во-первых. А во-вторых, помощь-то нужна была другая. Не столько политизация, сколько действительно хорошая адвокатская поддержка, информационная поддержка, дипломатическая поддержка. То, что нужно в этой ситуации.
Как вы думаете, случайно ли именно она стала столь известна? Или ситуация была такова, что она, что называется, оказалось в неудачное время, в неудачном месте. И на этом самом месте мог быть кто угодно другой. Человек любого пола, возраста и так далее. Или, говоря прямо, нужна была на роль преступницы или жертвы именно молодая привлекательная женщина.
Нет, я не сторонник теории заговора. Судьба Надежды Савченко действительно очень интересна, привлекает внимание. И, может быть, не было известно в политической сфере, но тем не менее та трагедия, которая с ней произошла, справедливое обвинение, для этого была почва. Плюс ко всему, ну, несомненно, да, женщина на войне, тем более молодая женщина с довольно яркой биографией, это привлекало внимание вне зависимости от выборов. Тут я бы обратил внимание на другое. Не то, что ее выбрали, а вот спекуляция на выборах вокруг ее имени, пожалуй, это то, в чем можно упрекнуть партию «Батьковщина» и ее лидера.
В эфире «Радио Свобода» был директор Киевского института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В четверг, 18 декабря, президент России Владимир Путин даст очередную, уже десятую по счету, большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Год назад общение Путина с прессой продолжалось более 4 часов, но запомнилось прежде всего минутным эпизодом после его окончания, когда президент рассказал о помиловании Михаила Ходорковского. Мнения опрошенных «Радио Свобода» экспертов о том, стоит ли ждать подобных сенсаций в этот раз, расходятся. Одни считают, что Путин прежде всего будет успокаивать народ в условиях растущих цен, инфляции и падающего рубля. Другие полагают, что российский лидер в какой-то форме может дать окончательный ответ на главный вопрос сегодняшнего дня – готова ли Россия выйти из противостояния с Украиной? Рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Год назад общение президента с журналистами продолжалось 4 часа и 4 минуты. За это время Путин ответил более чем на 70 вопросов. Если сравнить обещания, которые давал Путин в своих ответах, с реальностью 2014 года, то многое из обещанного сбылось с точностью да наоборот. Так, говоря о возможности ввода российских войск в Крым, Путин вспомнил межэтнические конфликты в Абхазии и Южной Осетии, заметив, что в Крыму, цитата, «ничего подобного не происходит». Несмотря на то, что межэтнический конфликт на полуострове не начался и после победы Майдана российские войска весной вошли в Крым, после чего был проведен так называемый референдум о присоединении к России, которым была оформлена фактическая аннексия этой территории. Говоря о поддержке соотечественников за рубежом, Путин сказал, что, цитата, «Россия не собирается махать шашкой и вводить куда-то войска». Сейчас российские регулярные войска по многочисленным свидетельствам напрямую участвуют в вооруженном конфликте в Донбассе, хотя Москва и не признает этого на официальном уровне. Не сбылись и слова президента о сохранении прямых выборов мэров. Цитата. «Мэров, конечно, надо только выбирать». В 2014 году Госдума приняла закон о реформе местного самоуправления, и на сегодняшний день выборы мэра жителями отменены во многих крупных российских городах, например, в Ульяновске, Астрахани и Ярославле. Политолог Михаил Виноградов в разговоре с «Радио Свобода» также обращает внимание на резкие расхождения между словами и действиями российских властей в минувшем году. По этой причине, считает Виноградов, неизбежно снизилась и ценность любых заявлений, которые мог бы сделать Владимир Путин на так называемой большой пресс-конференции 18 декабря.
Ну, я думаю, что первая интрига касается, собственно, интонации Путина и главной темы. Будет ли он говорить об итогах года, который считает для себя успешным, либо он будет делать акцент на достаточно тревожных ожиданиях, связанных с экономической ситуацией, и снизить те страхи, которые, безусловно, существуют, и участие населения, и участие элит. Поэтому вопрос в том, будет ли говорить Путин о 2014 году, и, соответственно, пресс-конференция станет таким финалом предъявления постпродакшена итогов работы достижений в 2014 году, либо все-таки он будет говорить о новых принципиальных вызовах. Поэтому те отдельные фишки, отдельные цитаты, которые могут возникнуть, конечно, скорее всего, будут сюрпризами. Я думаю, что больших таких серьезных ожиданий от пресс-конференции все-таки не будет в силу того, что в 2014 году произошла некая девальвация заявлений, и зарубежные партнеры России, многие в России реагируют скорее на действия, чем на заявления, потому что заявления обычно мягче, а действия жестче. И здесь Путину предстоит как-то определиться, там, да, тем, вот, сохранять этот зазор между более такими примирительными заявлениями и почти жесткими действиями, или этот зазор снижать. Путину придется учитывать, что зарубежная аудитория реагирует больше на действия, чем на слова. Кроме того, придется учитывать, что 2014 год – это некий год торжества радикалов разных взглядов и пропутинских, и антипутинских, которые говорят, вот мы говорили, предупреждали, а вы умеренные, не видели, как ситуация будет развиваться на самом деле. А это неизбежно девальвирует любые слова, поэтому, наверное, зарубежная аудитория скорее будет реагировать на какие-то эмоционально негативные заявления и верить им больше, а позитивные, смягчающие, скорее тестировать. Я думаю, что Путину придется иметь в виду это ограничение, но какого-то такого намерения, с одной стороны, обострить риторику я не вижу, с другой стороны, сделать подчеркнуто смягчающие шаги мы тоже не видим. Вроде бы происходит некое смягчение ситуации вокруг той же Украины, но гарантии того, что курс России через месяц станет другим, мы не получаем. И, наверное, Путин не заинтересован в том, что какие-то гарантии были. Он стремится сохранить себе свободу рук. А это значит, что любые заявления все-таки не будут сопровождаться прописанием механизма гарантии исполнения.
Считает политолог Михаил Виноградов. Каждую свою большую пресс-конференцию Путин традиционно начинает с перечисления экономических показателей, которые должны свидетельствовать об успехах России за минувший год. В этом году многие из этих показателей серьезно ухудшились из-за введенных против России санкций. По словам директора Международного института политической экспертизы, политолога Евгения Минченко, Путин во время общения с журналистами попытается успокоить людей, сказав, что ничего страшного в экономике на самом деле не происходит.
В первую очередь вот эти большие пресс-конференции – это такой сеанс групповой психотерапии по телевизору. Поэтому, конечно же, я полагаю, в качестве главного результата предполагается такой психотерапевтический эффект, успокаивающий это момент. Я бы не ожидал каких-то экономических сенсаций, потому что, судя по посланию, все-таки пока какого-то системного пакета еще нет. Я думаю, что на самом деле сейчас ситуация несколько изменилась, учитывая, что уже экономическое ухудшение начало влиять на жизнь простых людей. Необходимы какие-то более кардинальные меры и какие-то более кардинальные инициативы. Но я так понимаю, что сейчас, на мой взгляд, вот какой-то стратегии выхода из кризиса нет. Скорее, есть набор каких-то вот мер, которые, собственно, были озвучены в послании президента. И я не исключаю, что какую-то более целостную экономическую политику власти озвучат уже где-то ближе к весне следующего года.
С Евгением Минченко согласен и Михаил Виноградов. По его словам, Путин, будучи уверенным, что экономический кризис не пошатнет его власть, попытается передать эту уверенность обществу.
Похоже, что Путин внутренне уверен, что прошлый кризис прошел как-то для него не страшно, и в этот раз тоже повезет. Скорее всего, это он совпадает с общественным мнением, которое скорее апеллирует к кризису 2008 года или 1998, когда все достаточно быстро рассосалось. То есть общество пока не очень себе представляет, что кризис может быть таким среднесрочным, скорее сопоставимым с началом 90-х годов. Путин тоже, похоже, внутренне считает, что все как-то ситуация санкции вывезет, санкции смягчатся, либо импортозамещение что-то даст. Скорее всего, он будет интенсионно делать такой успокаивающий жест, хотя вопрос в том, почему там Путин про валютный рынок дает сигнал, это рынок не слышит. Такие вопросы участия бизнес-элиты и политической элиты будут возникать.
Считает Михаил Виноградов. Политолог Евгений Хлов, в отличие от других собеседников «Радио Свобода», уверен, что от большой пресс-конференции Путина вполне можно ждать сенсации, например, отказа России от притязаний на Донбасс.
Я жду сенсации, потому что сейчас идет целый ряд очень разноправных импульсов. Путин должен, наконец, разъяснить, готова ли Россия прекратить Донецкую авантюру и пойти на реальный компромисс, выйти из состояния начинающейся холодной войны с Западом. Или будет сказано, что вот начинается борьба против западной цивилизации, что просим объединиться вокруг нас всех, кто выступает против западных ценностей и так далее. Либо Россия начинает, православный джихад против западных ценностей, или Россия из этого клинча выходит с попыткой максимально уменьшить и репутационные, и финансовые потери. Видимо, решение принято, но поскольку идет масса разноправных импульсов, предварительно считать я не могу. С моей точки зрения, стрелка весов сейчас Польша показывает на компромисс. В выступлении 4 декабря сигналы были слишком завуалированные. И, наверное, там будут вопросы, на них будет более четкий ответ. Я думаю, что он скажет две вещи. Первое, что издержки не так велики, как это расписывают враги и паникеры, и что есть внутренние ресурсы, вот сейчас чуть-чуть мы, так сказать, подтянем тылы, подтянем дисциплинку и наведем порядок. Осадим спекулянтов, поддержим товаропроизводителей и прочее. А с другой стороны, он скажет, что ну что делать, мы бросили вызов мировому злу, и это требует издержек, но как бы наши предки не боялись Гитлера, не боялись Антанта, не боялись Наполеона, не боялись Кайзера, никого не боялись, и выдержали, и мы выдержим. Будут даны два этих месседжа, но какая будет нюансировка и дозировка, я предсказать не берусь, потому что это зависит именно от вот этого радикального выбора. Сейчас Путину здесь надо сделать максимально ответственный выбор. Если произошедшее в марте и апреле, то есть вот этот важный мятеж в Донецке и Луганске, досадной ошибкой, как-то, допустим, признавали по поводу Кубы, в Советском Союзе, вот там Берлинского кризиса, по поводу Афганистана, что да, вот была сделана досадная ошибка, и сейчас мы ее давайте вместе исправлять. Либо это означает, что да, избран путь именно на наращивание конфронтации с Западом, на закрытие России и так далее. Ну, на фашизацию, условно говоря. Потому что в конце этого, конечно, будет фашизация.
Об ожиданиях от большой пресс-конференции Владимира Путина говорил политолог Евгений Ихлов. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Соединенные Штаты и их союзники не намерены ослаблять режим санкций против Кремля, рассчитывая на то, что ухудшающаяся экономическая ситуация заставит Владимира Путина отступиться от Украины, заявил во вторник пресс-секретарь Белого дома Джордж Эрнест. Однако, как говорят американские политологи, Владимиру Путину сейчас представилась уникальная возможность для отступления. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Ночное известие о сенсационном повышении Центробанком России учетной ставки, 20-процентные перепады курса рубля окончательно вскрыли, с точки зрения западных комментаторов, шаткость российской экономической системы. «Российская экономика обречена», — это провозгласила газета «Вашингтон-Пост». Россия переживает еще одно предотвратимое бедствие, причиной которого стала, по большому счету, катастрофическая политика президента Владимира Путина, объясняет читателям газета «Нью-Йорк Таймс». При этом формальная реакция Белого дома на фактический коллапс рубля и многочисленные приметы разыгрывающегося полномасштабного финансового кризиса в России остаются прежней. Представители администрации говорят, что они ждут, что санкции и падение цен нефти возымеют еще более ощутимое воздействие на российскую экономику. И, как выразился пресс-секретарь президента Обамы, оттенят для президента Путина выбор, перед которым он оказался. «Последствия нашей стратегии, о которых мы предупреждали, стали очевидны», сказал пресс-секретарь Белого дома. Мало того, он подтвердил, что Барак Обама подпишет до конца недели так называемый закон о поддержке Украины, принятый Конгрессом, которым президенту предоставляется право введения новых санкций против российских корпораций и функционеров, а также предоставление Киеву боевого оружия. Условие для предотвращения еще более серьезных экономических бед, грозящих Москве, остается, по словам представителей Вашингтона, прежним. прекращение вмешательства в дела Украины. Как говорит авторитетный американский специалист по Украине, бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер, в действительности Кремлю сейчас представилась редкая возможность для отступления. «Я бы не преувеличивал значение подписания президентом Обамой нового закона», — говорит Стивен Пайфер. «Во-первых, потому что закон, находящийся на подписи у президента, сильно отличается от первоначальной версии. Большая часть новых санкций, предусматриваемых законом, по большому счету не обязательна. Президент, согласно закону, может их ввести. При этом ему предоставлено право воздержаться от их введения, исходя из интересов национальной безопасности. Во-вторых, если посмотреть, насколько масштабной была поддержка этого закона в Конгрессе, то вето президента, скорее всего, не выдержало бы испытания повторным голосованием. То есть у президента Обамы есть довольно большая свобода в применении этих санкций. Это, как мне кажется, дает возможность Москве избежать дальнейших санкций и пойти на компромиссное соглашение с Киевом. Это соглашение, как видится сейчас, может включать предоставление большей политической и финансовой самостоятельности регионам на востоке Украины, в то время как общегосударственные вопросы останутся в ведении Киева, предоставление официального статуса русскому языку в регионах, которые этого захотят, нейтрализация потенциальных негативных последствий соглашения Украины и Европейского Союза для украино-российских экономических отношений. Я думаю, Москва и Киев на основании сказанного недавно президентом Порошенко могли бы говорить и о том, что вопрос о потенциальном вступлении Украины в НАТО мог быть отложен более чем на 6 лет. Они бы могли договориться вернуться к решению вопроса о Крыме в будущем. На таком фундаменте можно было бы разрешить кризис в Восточной Украине и дать начало процессу отмены санкций. Иными словами, вы предполагаете, что Кремль может добиться отмены санкций, не возвратив Крым Украине? Часть санкций, я думаю, останется в силе до тех пор, пока Крым будет под контролем России. Но я предполагаю, что санкции, введенные в июле и сентябре, в ответ на события в Восточной Украине в то время, могут быть значительно ослаблены, если Россия подпишет соответствующее соглашение и начнет его выполнять, если появятся реальные признаки урегулирования ситуации в Восточной Украине. В Кремле любят говорить о том, что реальная цель западных столиц – это смена режима в Москве. Представители Кремля, как мы знаем, угрожали ответными мерами после одобрения Конгрессом этого нового закона. А насколько, по-вашему, велик соблазн в Вашингтоне дать санкциям сработать и посмотреть, что из этого выйдет? Путин постарался сделать все возможное, чтобы убедить россиян, что цель западных столиц – это смена режима. А в Вашингтоне, скорее всего, есть люди, которым эта идея близка. Но человек на вершине власти, человек, который определяет американскую политику, президент Обама, далек от нее. Самый главный аргумент против ставки на изменение режима – то, что никто не может предсказать, каким последствиям может привести смена режима в России в экстремальных обстоятельствах. Говорит бывший посол Соединенных Штатов на Украине Стивен Пайфер.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В среду Следственный комитет России подтвердил информацию ряда СМИ о возобновлении расследования уголовного дела о захвате театрального центра на Дубровке 23 октября 2002 года. В 2007 году прокуратура Москвы приостановила расследование из-за того, что не удалось задержать организаторов теракта. Шестеро пособников террористов получили сроки от 8,5 до 22 лет лишения свободы. Представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил об аресте уроженца Чечни Хасана Закаева, которого подозревают в организации нападения. Его арестовали еще в августе, но информация об этом появилась только сейчас. У микрофона корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Суд над арестованным Хасаном Закаевым проходит в закрытом режиме. Об этом Интерфаксу сообщили в Мосгорсуде. По данным журналистов «Коммерсанта», Закаев отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и поясов «Шахида». Вот что известно о Хасане Закаеве и Герихане Дудаеве, адвокату потерпевших по делу о теракте на Дубровке Игорю Трунову.
Дело возобновлено, так как задержали одного из подозреваемых, который находился в международном розыске, второй еще находится в розыске. Белгородский суд продлил срок содержания под стражей до февраля, возобновили уголовное дело.
Ну а что известно о том, кто такой Хасан Закаев и в чем, собственно, ценность его ареста?
Ценность его ареста в том, что неотвратимость наказания, несмотря на то, что прошло много лет, все равно не скрылся от правосудия, в этом ценность ареста. То, что он в составе организованной группы подвозил оружие и еще выполнял какие-то действия, являясь в чем-то организатором, в чем-то пособником этого террористического акта. Еще ряды терактов его подозревают в участии во взрывы возле Макдональда. Еще в подготовке ряда терактов недлительное время скрывался, и его арестовали при попытке попасть на Украине, с Украины в Крым. Поэтому его роль, в общем, достаточно активного террориста. Это, конечно, определенный плюс. Возмездие торжествует, несмотря на то, что прошло много времени. Немножко режет глаза, что его в том числе обвиняют в использовании ядовитых веществ. Я не понимаю, куда клонит следствие, к тому, что он что, причастен к тому, что газ пускали или нет. В общем, пока что на прямые вопросы ответов никто не дает, но тем не менее в его обвинении фигурирует использование запрещенных ядовитых веществ. А в остальном, естественно, нас пока что не знакомили со всеми материалами уголовного дела. По окончании расследования посмотрим, что там в результате получится.
Это был адвокат Игорь Трунов. Сопредседатель общественной организации «Нордос» Татьяна Карпова, потерявшая во время теракта сына, не верит, что арест Хасана Закаева поможет объективному расследованию.
Я могу сказать только одно, я не верю, что концов расследование объективное. Мы уже давно не верим, потому что есть такое распоряжение господина Путина признать теракт в заголовке военной тайны государственной особого масштаба. Поэтому у нас материалов для вас особо никто не допускает. Мы вмешиваться не имеем никакого права. Поэтому никакого, они ничего не сделали. Просто теперь не знаю, каким образом вдруг для следов товарищи. Не очень верю, что, может быть, они взяли первого попавшегося и на него полетели этот теракт. Не верю я ни во что, и верить не хочу. Комментировать, извините.
По мнению Дмитрия Миловидова, две его дочери побывали в заложниках, одна из них погибла. Арест Хасана Закаева и возобновление расследования теракта на Дубровке – лишь техническая формальность. Родные погибших до сих пор не получили ответы на более важные вопросы. Какой газ и по чьему приказу использовали при штурме? Почему не было организовано грамотной эвакуации и оказания медицинской помощи пострадавшим? В интервью «Радио Свобода» Дмитрий Миловидов уточнил, что об аресте Хасана Закаева – родные погибших узнали достаточно давно.
В этом году, в сентябре месяце, потерпевшие при теракте на Дубровке стали получать уведомления, что 21 августа силами ФСБ задержан один из пособников теракта на Дубровке, некто Закаев. В данном случае задержан пособник, который перевозил взрывчатку, покупал машину для взрыва в Макдональдсе на Юго-Западной. Он неоднократно попадал в поле зрения спецслужб, но задержать его раньше не удавалось. В частности, однажды под Волгоградом он попал в поле зрения сотрудников ДПС, когда у него по пути кончался ребенок. Но у него были поддельные документы, и в тот момент ему удалось улизнуть. То есть данное возобновление дела по Нордосу никак не связано с выполнением решения Европейского суда по правам человека, которым России рекомендовалось произвести должное расследование причин гибели людей, погибших при теракте в Нордосе. Мы надеялись, что благодаря и на основании решения Европейского суда будет произведено должное расследование. Нам пришлось 3 раза ходить в Лефортовский суд. Первые 2 раза судья принял нашу сторону и обязал своим решением следователя возобновить расследование, произвести расследование причин гибели людей. Оба раза это решение заворачивалось Московским городским судом под разными предлогами. На 3-й раз судья посчитал, что в решении есть ПЧ напрямую не указано, что нужно производить расследование, так как Россия суверенная страна. Естественно, Европейский суд может только рекомендовать странам-участникам приводить свою судебную систему в должное соответствие с Европейской конвенцией. То есть нынешнее возобновление дела является формальным поводом, не связанным с гибелью людей. Оно связано только с арестом одной из нескольких сошек. Очевидно, его дело, как и дело многих других ранее задержанных, будет выделено в отдельное производство. Потерпевшие по этому делу участвовать никаким образом не будут. И больше мы, очевидно, ничего о нем не узнаем.
Это был родственник пострадавших в теракте на Дубровке Дмитрий Миловидов. Родные заложников провели собственное расследование и написали доклад о событиях в Норд-Осте, а также представили коллективную жалобу в Европейский суд по правам человека. В 2012 году суд обязал российские власти выплатить пострадавшим в общей сложности почти 1 300 000 евро и рекомендовал российским властям провести объективное расследование теракта. По словам Игоря Трунова, компенсации пострадавшие уже получили, а проведение объективного расследования российские власти саботируют. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня депутаты Государственной Думы России обсуждают закон, известный как «Закон о персональных данных». Речь пойдет о дате вступления закона в силу. Согласно первоначальной версии, принятой в июле этого года, он должен вступить в силу 1 сентября 2016 года. Однако в начале осени группа депутатов внесла поправку с предложением перенести дату начала действия закона на 1 января 2015 года. Сегодня обсуждалась компромиссная дата – 15 сентября 2015 года. Мой коллега Сергей Добрынин разбирался в деталях этого законопроекта.
Ключевой пункт закона – требование к иностранным телекоммуникационным компаниям хранить персональные данные российских пользователей на серверах, расположенных на территории Российской Федерации. Согласно нынешней очень общей формировке закона, это может серьезно затронуть российских интернет-пользователей. Персональные данные необходимы и для общения в социальных сетях, и для покупки товаров на иностранных сайтах, и для бронирования авиабилетов и гостиниц, и даже для использования смартфонов, предполагающих облачное хранение данных. Один из инициаторов закона, депутат Единой России Евгений Федоров, утверждает, что практика применения закона о персональных данных будет регулироваться документом, который позже подготовит Министерство связи. Многие опасаются, что со вступлением закона в силу пользователи российского интернета лишатся возможности заводить аккаунты в социальных сетях, покупать авиабилеты, бронировать отели и так далее.
К этому абсолютно никак не относится. Во-первых, там переходные периоды. Во-вторых, согласно документам Министерства связи, не все данные обязаны храниться в России. Например, данные, касающиеся авиабилетов, не обязаны храниться в России. То есть никаких проблем с точки зрения адаптации по этому закону нет. Закон направлен в чистом виде на защиту интересов граждан Российской Федерации. Потому что сегодня, вот я с вами я разговариваю по мобильному телефону, и данные, которые использует компания Android, облако и так далее, они все размещаются за рубежом, где можно использовать эти данные против меня без решения судов, например. А если эти данные будут в России, то использовать эти данные можно только будет в случае возбуждения уголовного дела и по решению суда. Это в чистом виде защита граждан Российской Федерации.
Возьмем пример конкретно. Допустим, при регистрации в Твиттере я записываю только свое имя и фамилию. Это уже считается персональными данными?
Нет.
А что считается персональными данными? Какой объем информации?
Подробная информация, детали, которые будут прописаны в инструкциях Министерства связи.
То есть это будут какие-то подзаконные акты, которые последуют позже?
Ну, естественно, они предусмотрены законом, они очень большие, объемные, толстые, и там будут ответы на все случаи жизни.
Но если я вас правильно понял, то облачное хранение данных, которое связано с использованием смартфонов, оно все-таки должно будет находиться на территории Российской Федерации?
Ну, только в части, касающейся установленного объема персональных данных. Перемещение моей коммуникации, да, это мои персональные данные, которые будут запрещены для использования за рубежом. А фамилия, имя, отчество нет.
И, например, при бронировании гостиницы через зарубежный сайт, гостиница тоже не обязана хранить эти данные на территории России?
Конечно, да. То, что необходимо для гостиницы, тоже не будет подпадать. Это достаточно гибкая система. То есть вот в данном случае важна коммуникация и важна локализация, да, то есть перемещение. Вот это наиболее важный элемент в сочетании с фамилиями, отчества и другими важной информацией. Это и есть совокупный объем данных, который нуждается в защите.
Интернет-обозреватель радио «Эхо Москвы» Александр Плющев уверен, что перенос вступления в силу закона персональных данных как раз предполагает торг между заинтересованными участниками рынка и законодателями за более точные формулировки.
История у нас такая, что вносится закон заведомо плохой, а потом начинается торговля с заинтересованными людьми по внесению поправок в него. Люди, отрасли, там, лоббистские структуры и так далее, которые вынуждены торговаться, они в заведомо проигрышном положении находятся. Поэтому они могут только для себя какие-то небольшие уступки выторговать у властей через Госдуму, с которыми они будут контактировать, или с представителями правительства, или там администрации президента, или кем-то еще. Поэтому, видимо, здесь такая же примерно ситуация, когда западным сервисам пытаются выкрутить руки, хотя, в общем, в нынешней ситуации непонятно, зачем это делать. какой вообще во всем этом смысл. Тем более, что ничего похожего сейчас российская ни IT-индустрия, ни российская экономика вообще противопоставить не в силах. Не то, что противопоставить, просто восполнить. Если вдруг все сервисы, включая там сервисы авиабилетов, гостиниц и так далее, уйдут, не говоря уж про Facebook и Twitter, нечем этот пробел будет заполнить. Поэтому я думаю, вот та отсрочка, которая была внесена, она будет использована для того, чтобы каким-то образом попытаться договориться с субъектами вот этими заинтересованными. Каким-то образом они сделают вид, условно говоря, что они перенесли серверы в Россию, а власти сделают вид, что поверили, что им пошли навстречу. Главное же нашим чиновникам всегда отчитаться о том, что проведена какая-то работа, и о том, что было сделано все для, там, я не знаю, укрепления обороны безопасности страны или блага народа. На самом деле ничего можно не сделать, главное сделать вид. Поэтому я думаю, что найдутся какие-то взаимоприемлемые решения. Я не думаю, что это как-то отразится вообще на нашей жизни.
Но станут ли западные интернет-гиганты бороться за российских пользователей? Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей, настроен скептически.
Ну, очевидно, что после принятия этого закона права граждан, доступа к информации, сервисам потребительским попадут в зону риска. И сейчас уже очевидно, что не все компании, к которым привыкли потребители, захотят локализовывать свою информацию только в России, а закон не позволяет даже реализовывать схему с копированием информации. Они смогут оказывать услуги заказчикам из нашей страны. Вопрос срока, будет ли это 1 января 2015 года или 1 сентября 2015 года, все зависит от властей. Я не очень представляю себе ситуацию, когда ради только российского рынка кто-то будет из крупнейших компаний проводить полную локализацию. Поэтому, наверное, это один из способов решения каких-то политических задач, но в результате мы получим просто самый, наверное, серьезный удар в области там прав потребителей за последние 20 лет. Понятно, что закрытие тех или иных ресурсов будет происходить в ручном режиме, и это ожидаемо было властями, но что, мне кажется, власти недооценивают, это то, что в целом ряде компаний существуют процедуры с формальным следованием закона. Как только закон принимается, компании будут взвешивать, стоит ли им переходить вот на схему, когда они находятся в зоне риска последующих запросов государственных органов, или просто закрыть этот сервис для потребителей.
Сказал Дмитрий Янин. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Следственный комитет проводит проверку по факту смерти заключенного в одной из колоний Иркутской области. Правозащитники обнаружили его тело 15 декабря в одном из городских моргов с вбитым в грудь гвоздем и многочисленными следами побоев. Представители службы исполнения наказаний гибель заключенного связывают с актом членовредительства из демонстративно-шантажных побуждений. Это цитата. Представители региональной общественной наблюдательной комиссии говорят о пытках и превышении полномочий со стороны сотрудников колонии. Тему продолжит моя коллега Марьяна Тарачешникова.
15 декабря заключенный иркутской колонии номер 19 Дмитрий Стрепков подвергся жестокому избиению со стороны сотрудников администрации исправительного учреждения, после чего в знак протеста и с целью привлечь внимание прокуратуры вбил себе гвоздь в грудь и сделал несколько порезов на руках, за что вместо оказания медицинской помощи и вызова прокуроров по факту попытки суицида и признаках доведения до суицида был подвергнут повторным избиениям, в результате чего у него возникли множественные гематомы, которые привели к сердечной недостаточности и последующей остановке сердца. Такую информацию распространил накануне сайт «ГУЛАГу.нет», сославшись на сообщения, поступившие на горячую линию, и свидетельства членов общественной наблюдательной комиссии Иркутской области. Одна из них, Ольга Шарафутдинова, в интервью «Радио Свобода» рассказала о том, как ей стали известны некоторые обстоятельства этого происшествия.
Позвонили мне ребята ИК-19 заключенные. И сказали, что произошло что-то в отряде СОМ ШИЗОХ ПКТ. Непонятные события, что двоих осужденных вывезли. И одного человека вынесли на носилках. И то есть до последнего было нам непонятно, живой этот человек или не живой. Но что мы дальше получили информацию не фамилии, отчество осужденного, и я начала обзванивать морги. Он нашелся в одном из городских моргов. Я обнаружила, что он лежит на полу среди неопознанных. У него были порезы вен, гвоздь в груди, на бедре, как будто бы его тащили, покорябана кожа на косточках, на бедрах. Когда его развернули, там видно, что отпало, следы есть.
рассказала член общественной наблюдательной комиссии Иркутской области Ольга Шарафутдинова. По ее словам, вечером 16 декабря она вместе с коллегой по ОНК Натальей Хроменковой побывала в следственном изоляторе номер 1 Иркутска, куда срочно перевели двух предполагаемых свидетелей происшествия в 19-й колонии – Дениса Каспринева и Ивана Наумова. Они рассказали правозащитникам известные им подробности случившегося и заявили, что опасаются давления для принуждения к отказу от показаний о причастности конкретных сотрудников исправительной колонии 19 к смерти Дмитрия Стрепкова, говорит Ольга Шарафутдинова.
Мы в 9:30 вечера попали в режимный корпус, где ребята сейчас находятся. Они нам рассказали, что в этот день был обход по камерам, и в соседней камере что-то произошло. Стрепков Дмитрий через камеру крикнул: «Тебя били?» Парень там сказал: «Да», говорит, «били». После чего Дмитрий Стрепков, который умер, сказал: «Да сколько можно мне, это все надоело», вырвал гвоздь из плинтуса и вбил себе в грудь. Долгое время дежурный не мог подойти к камере, после чего вызвали врача-стоматолога, который над ним походил, потом: «Ой», говорит, «а у него же гвоздь торчит». Это было долгое время, но ребята нам пояснили, что когда его вытаскивали с камеры, его вытаскивали, волочили по земле, Стрепков Дмитрий был в здравом уме и живой. Его избили 11 числа, но после того, как его вытащили из камеры с гвоздем в груди, там уже нам неизвестно, что с ним происходило. Но они нам написали сейчас то, что все-таки парень был живой, и как бы дописали нам, что в случае дальнейшего отказа от вышенаписанных показаний считать это давлением на нас.
В колонии и администрации изолятора от каких-либо комментариев отказались, но на сайте Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области во вторник вечером появилось сообщение, из которого следует, что заключенный совершил акт членовредительства, который носил демонстративно-шантажный характер и, несмотря на полный комплекс реанимационных мероприятий, скончался. Тем не менее, у члена общественной наблюдательной комиссии Иркутской области Ольги Шарафутдиновой есть основания полагать, что ситуация намного сложнее, чем ее преподносят в региональном главке ФСИН.
Как я знаю, сколько мне приходит жалоб из ЗК-19, там все плохо. Ребята очень боятся за свою жизнь, звонят родственники и жены, и как бы они просят просто помощи. У нас на некоторые объекты ИК-19 просто не допускают. Жалуются на неправомерные действия сотрудников администрации, особенно на дежурного помощника начальника колонии майора внутренней службы Дамбуева Михаила Петровича. Много пишут писем, что непосредственно дежурный помощник начальника колонии Дамбуев Михаил Петрович вызывает осужденных из СИЗО, ПКТ, СУОНа, либо из отрядов, которые не работают. Дежурную часть они включают музыку, включают любительскую видеокамеру и начинают издеваться над осужденными. А ГУФСИН молчит, мы описываем все в журналах, в заключение мы пишем, а в ответ тишина. А то, что мы пишем в журнале, спецсообщения передают, что жалоб нет, но это совсем не так.
В настоящее время по факту смерти Дмитрия Стрепкова ГУФСИН России по Иркутской области проводит служебную проверку. Доследственную проверку начал и Следственный комитет. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск «Времени свободы» и завершит его рубрика «Сегодняшний факт». Папа Римский Франциск, до избрания аргентинский кардинал и архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо, 17 декабря отмечает 78-летие. По случаю дня рождения папы тысячи его поклонников-танцоров съехались в Рим, чтобы сегодня вечером и ночью на площади Святого Петра устроить для понтифика грандиозную вечеринку милонгу, единовременно исполнить для понтифика его любимые танцы танго и милонга. В преддверии своего дня рождения Франциск сделал несколько довольно громких заявлений, показывающих, как сильно нынешний глава Святого Престола отличается от предыдущих. «О дне рождения Папы Франциска мы беседуем с римским журналистом, знатоком истории и политики Ватикана Алексеем Букаловым. Как обычно в Ватикане празднуется день рождения Папы?
День рождения обычно, если это не круглая дата, это очень скромно, трапезой домашней, приглашаются иногда какие-то сановники ватиканские, но Папа Франциск большой взломщик старых обычаев, поэтому можно ожидать любого поворота. Очень может быть, что он захочет отметить свой день рождения в окружении бездомных или беженцев, или увечных, больных. Это все будет очень похоже на него и в духе его следования примеру святого Франциска.
Известны ли подробности этого радостного флешмоба, массового исполнения танго, столь любимого первым в истории аргентинским папой, в его день рождения. Говорят, что танцевать намерены одновременно до 7 тысяч человек, практически рядом с площадью Святого Петра.
Может быть, даже на самой площади. Дело в том, что на самой площади установлена рождественская ель, и тут вопрос еще, чтобы было место для этого замечательного действия массового. Подробности пока неизвестны, больше того, они даже заранее не разглашаются, неизвестно, будут ли они в костюмах таких специальных, но... Конечно, это замечательный подарок для Бергоглио, который свою аргентинскую бытность все время подчеркивает, никогда не забывает.
Папа будет на это смотреть?
Я думаю, что он обязательно будет смотреть. Другое дело, что сейчас он не пользуется апартаментами своими папскими, но использует знаменитое окно из кабинета, который выходит на площадь Святого Петра. Он каждое воскресенье появляется в этом окне и произносит свою проповедь «Ангелус». Очень может быть, что его подведут к этому окну. Новый папа не пожелал переехать в апостольский дворец, а остался в той самой гостинице, в странноприимном доме Святой Марфы, где он жил во время конклава. Оттуда он, собственно, руководит церковью и своим градом-государством, принимая гостей, принимая друзей. Поэтому, как он захочет смотреть, захочет он смотреть в трансляции или захочет присутствовать, но это сейчас трудно сказать.
Папа Франциск вообще собирается обращаться к пастве в этот день? Собирается ли он появляться на публике?
Это среда, и это день коллективной аудиенции, и я думаю, что он не пропустит такой повод для общения с массой верующих. Тем более, что они собираются на площади Святого Петра, а в такие дни, особые дни, заполняют все окружающие площади и переулки, большую улицу Консолясьон, которая упирается в площадь от Тибра. И, конечно, поздравить его придут очень многие и римляне, и паломники из других стран. Я думаю, что это будет широкое действие, которое будут показывать всему миру.
В последние месяцы что-то новое стало известно о привычках папы Франциска и о каких-то его новых планах.
В последние месяцы папа провел очень активно. Он совершил во втором полугодии уходящего года несколько очень важных визитов. Он побывал в Южной Корее, побывал в Албании с однодневным визитом, побывал в Страсбурге, где обращался к представителям европейских организаций Европарламента и Совета Европы. И затем такой, я бы сказал, мощный визит трехдневный в Турцию, который распался, собственно, на два визита. Государственный визит в Турецкую республику, в Анкару, и затем двухдневное экуменическое общение с патриархом Константинопольским Варфоломеем I. Это был очень важный визит, потому что, когда мы возвращались из Стамбула, папа, по заложенной им же традиции, вышел к нам в третий салон, и, отвечая, вот, в частности, на вопрос вашего покорного слуги, очень подробно рассказал о своем желании развивать экуменические отношения и братские отношения, сближение, как он подчеркнул, с московским патриархатом, о своей готовности встретиться в любом месте с патриархом Кириллом, и подчеркнул, что это их обоюдное желание. В следующем его графике, который еще не является официальным на 2015 год, значится только его возвращение в Азию. Он собирается в середине февраля совершить большую поездку на Филиппины и в Шри-Ланку. Что касается его собственных планов таких, то он довольно осторожно все время говорит, что вот он высоко ценит пример папы Бенедикта, который открыл окно, имея в виду отречение его предшественника, неожиданное для всех, от престола. И он как бы намекает, не выводя это прямо в текст, что он, в общем, будет в зависимости от того, как он себя будет чувствовать и как он услышит пожелания свыше, он готов, не засидев пожизненный срок, который ему положен на этом высоком посту, уйти в отставку. Вот такие разговоры были, и даже был разговор, что ему не так много дано, хотя он очень энергичен, очень подвижен, но мы знаем, что там в анамнезе есть и удаленное в молодости легкое дно, и, конечно, он не самый, наверное, здоровый, а уж точно не самый молодой человек, но пока его энергии можно позавидовать.
самых известных танго, написанных легендарным аргентинцем Астором Пьеццолой, которого Папа Франциск, отмечающий 17 декабря свой 78-й день рождения, называет в числе своих любимых композиторов, и моя беседа о папе и о танго с римским журналистом Алексеем Букаловым завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».